Дневник 11-х зимних паралимпийских игр на Радио ВОС.
Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели. В эфире очередной выпуск дневника 11-х зимних паралимпийских игр в Сочи. С вами Мария Ильинская и Олег Шевкун. Здравствуй, Олег.
Здравствуй, Маша. Привет всем. Ну что же, последний день паралимпиады, последний завершающий день 11-х зимних паралимпийских игр и последний, между прочим, выпуск нашего дневника 11-х зимних паралимпийских игр. Много нам сегодня предстоит услышать, о многом еще поговорить, так что давай уже, не откладывая, перейдем к новостям, но сначала я все-таки представлю Олесю Синяк, нашего звукорежиссера, и Елену Лукееву, нашего контент-редактора. А теперь новости.
Заключительный 9-й соревновательный день определил новых паралимпийских чемпионов в лыжных гонках и гигантском слаломе. На Розе Хутор прошли соревнования в гигантском слаломе, на этот раз среди женщин. Участницы совершили по две попытки. Наименьшее суммарное время определило победительниц в трех категориях – стоя, сидя и с нарушением зрения. На трассах Лауры лыжники боролись за медали на дистанции в 5 километров у женщин и 10 километров у мужчин. Свободным стилем преодолели это расстояние спортсмены в категориях стоя и с нарушением зрения, а завершалась медальная программа паралимпийских игр в Сочи гонкой среди спортсменов в категории сидя. Но сначала о вчерашних финальных играх в следж-хоккее и керлинге на колясках. Сборная США одержала победу над командой России в финале турнира по следж-хоккею со счетом 1-0 и стала трехкратным чемпионом паралимпийских игр. Первый период встречи прошел при небольшом преимуществе американских следж-хоккеистов. Выдержав давление соперника, россияне перевели игру в зону американцев и концовку игрового отрезка провели в атаке. Второй период оказался результативным для сборной США. На третьей минуте Джошуа Суини обошел защитников сборной России, вышел один на один с вратарем Владимиром Команцевым и забил шайбу, которая и решила исход встречи. Российские следж-хоккеисты старались сделать все возможное, атакуя ворота соперника, но ни один из бросков не стал голевым. В результате сборная США выиграла финал с минимальным преимуществом и стала трехкратным чемпионом паралимпийских игр. А российская команда, для которой этот паралимпийский турнир стал первым, завоевала серебряную медаль. Бронзовая награда у следж-хоккеистов из Канады. Накануне в утешительном финале они победили сборную Норвегии со счетом 3-0. Олег, я расстроена.
Ты знаешь, я вот следил за этим матчем и следил за информацией из разных источников и отслеживал американские источники, потому что было интересно, как они комментируют. Вот интересно сравнить то, что было в наших российских источниках и в американских. Во-первых, американские комментаторы говорят о том, что матч был очень жесткий. То есть это был реальный, жесткий, настоящий следж-хоккей. Во-вторых, американские хоккеисты признают, причем признают практически единогласно, по крайней мере, несколько человек в этом смысле высказались, что российская команда очень сильная. И нужна была высочайшая мобилизация сил, чтобы отыграть. Ведь в подготовительном матче россияне выиграли 2-1.
Совершенно верно.
То есть тут ребята постарались, выложились по полной программе. Джошуа Суини из города Феникс, штат Аризона. Человек, который забил единственный этот гол. Бывший военный. В 2009 году он подорвался на самодельном взрывном устройстве в Афганистане, находясь в составе вооруженных сил США в Афганистане. Он потерял обе ноги. Еще до этого несчастного случая он занимался хоккеем, и потом, естественно, вот как-то так органично вписался в следж-хоккей. И вообще такой факт интересный, весьма интересный. О составе этой команды 4 участника этой команды бывшие военные и 1 действующий военный. То есть сейчас уже, имея инвалидность, он остается в составе вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. И возрастной разбив, разброс там от 15 до 35 лет. Самому младшему спортсмену, самому младшему игроку этой команды 15, самому старшему 35. Беспрецедентное было освещение этого матча. Смотрели по крупнейшим каналам, NBC, канал NBC все это транслировал, и говорят только о том, что вот очень надеются, что хоккеисты НХЛ у следж-хоккеистов будут учиться, и что хоккеисты НХЛ устроят им прием, и либо лично каждому, либо всей команде в целом выскажут свое восхищение по поводу этой замечательной игры. Вот такая была картинка с той стороны. А что у нас? Что у нас за команда?
У нас команда на самом деле очень молодая, если сравнивать с другими командами. В следж-хоккее в России существует всего-то навсего 5 лет. Это мало, это мало. Начиналось все очень просто. В 2008 году стало известно, что мы принимаем Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи. И сразу стал вопрос, что мы должны создать команду. Был кинут клич, собственно говоря. Был назначен старший тренер Самойлов Сергей Александрович. Он пришел из здорового хоккея, возглавил сразу вот вновь создающуюся команду. И в основном у нас ребята пришли в хоккей, как я понимаю, с футбола ампутантов. То есть во многом это в прошлом спортсмены с инвалидностью, естественно. Ну, а по поводу военных, какой там процент, честно говоря, не знаю. Я не исключаю, что тоже, возможно, там ребята, которые вот попали в горячие точки, туда пришли, это надо подробнее интересоваться. А так это и инвалиды с детства, и какие-то бытовые травмы. Вот так.
Но, в общем, тот факт, что команда существует 5 лет, и уже такие результаты, то, что она стала серебряным финалистом, да, получила
серебро. А это
серебро.
Говорит о многом.
И мы, я думаю, обязательно у нашего человека в Сочи спросим сегодня о том, как это оценивается там, как это оценивается в Сочи на самих Паралимпийских играх. Ну, что еще в новостях?
Еще в новостях много чего интересного. В решающем матче по кёрлингу на колясках канадцы обыграли россиян и завоевали третье подряд паралимпийское золото. Счет встречи открыли россияне 2-0 по итогам первого энда. Сборная Канады в последующих двух эндах отыграла два камня и сравняла счет. В четвертом этапе вырвалась вперед сразу на 2 очка, 4-2. Мастерские броски канадских игроков позволили им удвоить преимущество 8-2. В седьмом энде российские кёрлингисты отыграли один камень, но перевес в 5 баллов им ликвидировать не удалось. Сборная Канады вновь подтвердила свой чемпионский титул и стала обладателем золотой медали Паралимпийских игр уже в третий раз подряд. Российская команда по кёрлингу на колясках, дебютировав в паралимпийском турнире, завоевала серебряную награду. Параллельный матч за третье место завершился победой сборной Великобритании. Они обыграли команду Китая со счетом 7-3, уступив соперникам лишь 3 камня в первых двух эндах. Ну, наверное, все-таки тоже хороший результат серебро. Как ты считаешь?
Я думаю, что конечно.
Тоже мы новички.
Тоже новый спорт.
Да.
И вот эта Олимпиада, эта Паралимпиада стала таким стимулом к развитию новых видов спорта. Об этом говорил в нашем эфире Михаил Терентьев, об этом говорят спортсмены, об этом говорят комментаторы.
Но сейчас я перейду к соревнованиям, которые прошли сегодня. Сегодня наши лыжники вновь показали прекрасные результаты. В гонке на 10 километров у мужчин стоя весь пьедестал у сборной России. Россияне не оставили никаких шансов соперникам. Они не только заняли весь пьедестал, но и разделили 4-5 места на финише. Золото досталось Александру Пронкову. Его результат 23 минуты 59,9 секунды. Всего на 0,8 секунды от него отстал Владимир Кононов. Третье место и бронзовая награда у Владислава Лекомцева. Он финишировал с результатом 24 минуты 6,5 секунды. В категории с нарушением зрения серебряная награда у россиянина Вячеслава Чухлаева. Он финишировал с результатом 23 минуты 25,1 секунды. Золото досталось канадцу Брайану Маккиверу. Его время 23 минуты 18,1 секунды. А бронзовая медаль у французского лыжника Томаса Клериона. Спортсмен прошел трассу со временем 24 минуты 14,9 секунды. Также определились чемпионки Паралимпийских игр в Сочи на лыжной дистанции 5 километров в категории стоя и с нарушениями зрения. Здесь вновь лучшими оказались российские спортсменки. В категории стоя золотую медаль завоевала россиянка Анна Миленина. После первой отметки она находилась на 5-й позиции, но быстрым ходом догнала тройку лидеров и в итоге финишировала первой с результатом в 13 минут 31,9 секунды. Второе место заняла украинка Юлия Ботинкова, которая также вырвалась вперед на финальных метрах и завершила гонку на 12,5 секунды позже Милениной. Еще одна представительница Украины Александра Кононова лидировала на протяжении практически всей дистанции, но в итоге обеспечила себе лишь бронзу, отстав от лидера на 15 секунд. Среди слабовидящих спортсменок дистанцию 5 километров лучше всех прошли 3 россиянки, оставив на 4-й позиции украинку Оксану Шишкову. Паралимпийский пьедестал в завершающий день соревнований поделили Елена Ремезова, которая завоевала золото с результатом в 13 минут 28,8 секунды. Вице-чемпионка гонки Михалина Лысова с отставанием в 3,9 секунды. И обладательница бронзовой награды Юлия Будалеева, финишировавшая на 4,8 секунды позже. Ну, как всегда, блестяще.
Да. И как всегда, они соревнуются друг с другом.
Да, совершенно верно.
Мы об этом тоже вчера уже слышали в вчерашнем выпуске «Дневника».
Соревновательная программа по лыжным гонкам завершилась состязанием спортсменов в категории «Сидя». Женщины преодолели также дистанцию в 5 километров, а мужчины определили лучших на дистанции 10 километров. У женщин на дистанции 5 километров гонку выиграла спортсменка из Германии Андреа Скау. Вырвавшись вперед уже на первых метрах дистанции, она финишировала спустя 16 минут 8,6 секунды и завоевала свою вторую медаль на Паралимпийских играх в Сочи. Первая досталась ей по итогам биатлонной гонки на 6 километров. Серебряным призером лыжной гонки на дистанции 5 километров стала украинка Людмила Павленко. Ее время 16 минут 27 секунд. А бронзовую награду заработала американка Оксана Мастерс с результатом 17 минут 4,8 секунды. Мужская гонка завершилась победой канадца Криса Клебеля. На отметке в 4 километра он неожиданно для всех перехватил лидерство у россиян Романа Петушкова и Григория Мурыгина и, не сдавая позиции, добрался до финиша первым, показав время 30 минут 52 секунды. Обладатель серебряной медали, украинец Максим Яровый, проиграл Клебелю 14,5 секунды, а бронзовый призер гонки, россиянин Григорий Мурыгин, финишировал через 26,2 секунды после победителя. Вот так мы выступаем в лыжах. А на горнолыжных трассах «Розы Хутор» женщины завершили соревнования в гигантском слаломе. В категории «Стоя» свою четвертую медаль Паралимпийских игр в Сочи завоевала француженка Мари Баше. Ей вновь не было равных на трассе. С результатом в 2 минуты 38,84 секунды она стала победительницей в гигантском слаломе. Всего 86 секунд не хватило представительнице Германии Андреа Ротфус. С результатом в 2 минуты 39,7 секунды она добавила в копилку своей сборной еще одно серебро. Бронзовую награду завоевала француженка Солен Жамбак. Ее суммарное время на 7,97 секунды больше, чем у Баше. В категории «Сидя» по итогам гонки пятикратной чемпионкой Паралимпийских игр стала немка Анна Шафельхубер. Пятикратный, представляешь?
Да.
Суммарное время победительницы составило 2 минуты 21,56 секунды. Таким образом, Шафельхубер выиграла все соревнования на сочинских трассах в своей категории. Абсолютно вот так, абсолютно чемпионка. Обладательницей серебряной медали стала австрийская спортсменка Клаудио Лёш с отставанием в 4,65 секунды от лидера. Бронзовую медаль завоевала немка Анна Лена Форстер. Ее время 2 минуты 59,33 секунды. И, наконец, среди слабовидящих спортсменок золото в гигантском слаломе взяла представительница Словакии Генриетта Фаркасова, показав лучшее время в обеих попытках – 2 минуты 48,63 секунды. Она опередила россиянку Александру Францеву. Наша Сашенька, Сашенька Францева, с отставанием 6,28 секунды стала обладательницей серебряной медали, а австралийка Джессика Галлахер заработала бронзу с результатом 3 минуты 1,11 секунды. В итоге, Олег, в неофициальном общекомандном зачете Россия заняла первое место. У нас 80 медалей. 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых награды. На втором месте команда Германии с 15 медалями. У них 9 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая. На третье место поднялись канадцы с 16 медалями. У них 7 золотых, 2 серебряные и 7 бронзовых наград. У украинской сборной общее число медалей больше, чем у канадцев и немцев. Всего их 25. Но по количеству золотых медалей они уступают. У сборной Украины 5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей.
Вот. И тут нужно отметить, что беспрецедентное число медалей у России. Пожалуй, ближайшее к этому случаю. Это было в Инсбруке, в Австрии в 1984 году. Тогда также на домашней олимпиаде, на домашней паралимпиаде австрийская сборная взяла 70 медалей, из них было 34 золотые. Но, как мы знаем, россияне или советские спортсмены тогда в паралимпиадах не участвовали. Вот. И ничего близкого к этому за всю историю паралимпийских игр не было. Поэтому эти события, этот результат в неофициальном командном зачете, вообще говоря, уникален.
Совершенно верно, уникален. Я еще хочу добавить, что из этих 80 медалей 30 завоеваны незрячими нашими спортсменами. Вот интересно, как комментируют, что говорят об этом в Сочи?
И об этом мы узнаем буквально через несколько секунд от нашего человека.
Дневник 11-х зимних паралимпийских игр на Радио ВОС. Наш человек в Сочи.
Наш человек в Сочи. Елена Колосенцева. Привет-привет. наш человек в Сочи. Пока у нас не на связи, но я думаю,
связь будет восстановлена. Но мы очень ждем, да-да.
Потому что сегодня церемония закрытия Паралимпийских игр. В 20 часов ведущие российские телеканалы начинают транслировать. Насколько я знаю, это будет транслироваться по «России-1» и на канале «Спорт-1». И действительно есть уже большой план этой церемонии. Секрета из церемонии закрытия Паралимпиады никто не делает. Маш, ты слышала уже, вот, ну, что там планируется?
К сожалению, у меня не было возможности. Ты говоришь, секрета никто не делает?
Секрета никто не делает,
я
потому
вот
что в этом ТАССе уже было сегодня сообщение, по крайней мере, о части этой церемонии. Было интервью с Константином Эрнстом, который имеет непосредственное отношение к этой церемонии.
Единственное, что я слышала, и как раз-таки это тоже было какое-то интервью с Эрнстом, что что-то будет совершенно отличное от того, что было на Олимпиаде, на открытии, на закрытии. И на открытие Паралимпиады.
Там
что ж там
олимпийский
будет?
Чемпион, паралимпийский чемпион-колясочник, чемпион 2012 года, будет поднят на высоту 15 метров. И смысл как раз этого действия в том, что безграничные возможности, в том, что человек может достигать всего. Там будут Диана Курцкая и Хосе Карерас петь. Там будет казачий хор, большой казачий ансамбль. То есть шоу ожидается по полной программе. Но на наш корреспондент в Сочи, наш человек в Сочи, по-моему, уже на связи. Лен, добрый вечер.
Добрый день, по-моему.
Или добрый день.
Здравствуйте,
или добрый день.
В Москве, в Сочи одно время, да, добрый день.
Ну, в общем, да. Как атмосфера, обстановка на Паралимпиаде, ну, и после финала, после эдж-хоккея, и перед закрытием?
В Сочи-хоккей смотрели болельщики не только на стадионе, но и в кафе, барах здесь, в Сочи и в Адлере. Болели, кричали, брали с собой дудки и флаги прямо в кафе. Конечно, второй период всех поразил. Забитый гол был просто катастрофическим. И мы расстроились все. Надо сказать, что на третьем периоде начали наши болельщики говорить, ну ничего, все равно молодцы, молодцы. Тем более комментатор их поддерживал, тоже говорил о том, что слэдж-хоккей только развивается в России, и даже серебряная медаль – это очень хороший результат. Любопытно, что сразу на место российских болельщиков, которые посмотрели награждение, пришли американцы. Они сели за столики и стали праздновать свою победу и говорить о том, что, в принципе, этот результат был очевиден. Американцы действительно были лучше, они ездили быстрее, и наша серебряная медаль – это вполне хороший результат.
Тут хочется сказать, дайте нам еще 4 года и посмотрим.
Посмотрим, вот тогда посмотрим, да.
Действительно, нужно время для того, чтобы команде созреть, подготовиться, так что... А закрытие ожидают? Есть какие-то слухи по поводу закрытия? Или, ну, в общем, пойдем посмотрим.
Ну, мы так же, как и вы, знаем, что будут выступать Хосе Карерас и Диана Гурцкая, еще пианист Олег Акуратов. Казаки, о которых вы говорили, флаг понесут дети, победители конкурса «Класс мира». Он проходил параллельно в рамках культурной программы Паралимпиады. А вот флаг нашей страны понесет Михалина Лысова. Не знаю, говорили ли вы об этом в эфире.
Нет,
у нее сейчас у нее 3 золота, ну не сейчас, вот по итогам Паралимпиады 3 золота и 3 серебра, и поэтому именно выбрали Михалину. Не знаю, опять же, рассказывали вы или нет немного о ней. У нее есть несколько прозвищ. Лина, Миха и Мишка ее зовут. А в лыжные гонки она пришла, потому что ей посоветовала участвовать сестра Александра. А кумиром Михалины всегда был Бьорн Дален.
Ну что же, я очень надеюсь, что рано или поздно мы сделаем с ней интервью. По крайней мере, постараемся все вместе это сделать, хотя, конечно же, не обещаем. Но по поводу интервью и по поводу обещаний у нас есть должок. Мы обещали его вернуть. Вчера мы слушали записи, которые ты сделал, разговоры, которые у тебя были со спортсменами. И мы остановились на... У нас была Юлия Будалеева. Мы также слушали американских спортсменов, мужа и жену, которые говорили о том, насколько им в спорте помогает семья и в семье спорт. Но это ведь еще не все, что ты хотела нам вчера предложить.
Да, действительно, у меня были записаны материалы после гонки женщин стоя 12,5 километров в биатлоне. Но там была интересная история после. И даже, может быть, хорошо, что мы не дали это интервью, потому что прошла информация, что результаты этой гонки были аннулированы. Дело в том, что судьи отправили всех спортсменок по мужской дистанции, и они проехали лишние 500 километров, то есть получается 13 километров.
500 метров.
Все, кроме японки Момоко Дикижимы. Самое интересное, она выехала восьмой, и для всех зрителей стало удивительным, что она появилась первой на стрельбище. Тогда-то мы заподозрили что-то неладное. Но гонка пошла дальше, и, в принципе, первой стала Александра Кононова, это спортсменка из Украины, а следом за ней наши спортсменки. Но на сегодняшний день говорят о том, что нет, не аннулировали результаты, действительно, все в силе. Но японская сторона подала протест. Ну, пока неизвестно, чем это все закончится, но, я думаю, медаль никто отбирать не будет. Сразу после гонки Александра Кононова поговорила с Радио ВОЗ. Давайте послушаем ее интервью.
Именно сегодняшний день я думала обо всем, наверное. О своих поражениях. Я думала о том, как мне правильно пройти, как мне пострелять, собраться, чтобы ничего мне не помешало, особенно мои мысли, потому что у меня их на сегодняшний день очень много, и голова разрывается, и уже финишный круг, когда бежала, я еще не понимала, что я выигрываю. Меня гнали весь мой тренерский состав просто, и что кричат? Я настолько погрузилась в свои мысли, что я даже не слышала, что кричат. Кричат: «Умри, ну, сделай все». И я старалась делать так, как они говорят, даже не понимая, что я выигрываю эту гонку.
Как сильно изменилась трасса за последнее время? Какое качество снега сейчас?
Ну, я скажу, трасса не изменилась. Наверное, я как могу сказать так, что человек меняется, а не трасса меняется. Мысли от того, что ты где-то ошибся, где-то не сделал то, что хотел сделать. Где-то ошибся, может, в себе, может, переоценил, может, недооценил. Вот это вот состояние важно. А трасса всегда останется такой, как и в первый день.
А что скажете о соперницах? Кто вас удивил сегодня?
Я не скажу, удивил или огорчил. Мы все здесь боремся за одну медаль. Вернее, за три медали. Но каждая из нас хочет высшую медаль. И нету там поразил или огорчил, повторюсь, потому что ты не знаешь, о чем думает каждый спортсмен. Главное и важное то, о чем ты думаешь и чего ты хочешь на этот момент.
Мы представляем радио Всероссийского общества слепых. Буквально несколько слов, таких положительных слов для наших слушателей. Скажите, пожалуйста, пожеланий.
Я хочу пожелать: оставайтесь людьми, оставайтесь честными перед самим собой и никогда не ошибайтесь в себе. Никогда не смейте подумать о том, что ты чего-то не можешь или не хочешь. Вернее, не хочешь, а не можешь. Все мы можем, если захотим. Все идет от мыслей наших и от желаний.
По итогам Паралимпиады у Александры Кононовой три медали. У нее золото в биатлоне в гонке 12,5 километров, которые оказались 13, как я говорила. Серебро 10 километров, то и тоже в биатлоне, и бронза в лыжах. 5 километров. Интересно, что Александра Кононова одна из тех спортсменов, которая выступает на одной трассе со своими родственниками, как мы узнали. Многие катают вместе с мужьями или с молодыми людьми. Так вот, у Александры Кононовой прямо в тот день, когда я брала интервью, победил муж Григорий Вовчинский. Он взял первое место, золото. Еще интересно, что Александра Кононова, ее хобби, она любит вышивать, и она была самой молодой спортсменкой в украинской сборной в 2010-м в Ванкувере. За нее, за Александру Кононову болели представители Украины. Например, я встретила Валерию из Харькова и Ивана из Львова. Они тоже поделились своими впечатлениями с Радио ВОЗ.
Ну, во-первых, я хочу поздравить вас с победой.
Спасибо.
Как давно вы ходите на биатлон?
На биатлон сегодня приехала только первый раз. Вообще.
А до этого какие соревнования посещали?
До этого лыжи, хоккей, кёрлинг, все, которые возможны.
Кого болеете? Назовите спортсменов имена.
За Украину, за всех украинских спортсменов, так скажем.
Почему? Вы были на биатлоне олимпийском, то есть...
Нет, на Олимпиаде нет, только на Паралимпиаде.
А вот ваши внешние ощущения от того, в чем отличается паралимпийский биатлон от обычного?
Во-первых, люди гораздо с большим чувством, стремлением к победе, стремлением к жизни, наверное. Поэтому в этом главное отличие, мне так кажется.
И можете сказать на украинском несколько слов, таких приятных, позитивных для наших слушателей?
Давай, теперь твоя очередь.
По-перше, вітаю всіх наших олімпійських чемпіонів з нагородою. Бажаю їм щастя, здоров'я і всього найкращого, великих перемог.
Красиво звучит украинская речь, но она все равно родная, родная. Все равно мы все близки друг к другу. Лен, слушай, а было что-то более экзотичное, экзотичное в смысле языка и культуры интервью?
Да, рядышком находились японцы. Я поговорила с Хироши Ката из города Асахикава. Он в Японии сам катается, участвует в гонках по биатлону, и у него есть нарушение зрения. Поэтому было любопытно узнать его мнение по поводу доступности в Сочи.
Как им нравится Сочи?
Сочи, спасибо, точнее. Оно зимой очень интересно.
Очень прекрасное место, мне очень нравится здесь.
А если сравнивать с другими паралимпийскими играми, в чем отличие Сочи?
Сочи, тут не говорим о сенке, сука, но уэнга, сука, уэнга, сука, но муригаттемас.
В принципе, особой разницы никакой нету, но мне очень понравилось, как группа поддержки работает. То есть такая очень хорошая атмосфера, весело находиться на стадионе.
Что он может сказать о доступности Сочи для людей с нарушением зрения?
Мада, оно, хаккири, вот от тендес, кедемо, мену, хужурно, хата, демо, красиру, книжте, хошинесу.
Я пока еще не знаю, еще не все посмотрел, вот, но, конечно, бы хотелось бы, чтобы в каждой стране предпринимались максимальные попытки, чтобы сделать жизнь для слабовидящих, для невидящих людей наиболее удобной.
Как он оценивает выступление его спортсменки японской здесь вот сейчас на 12 километров?
Мы видели, что Момока, она Такэджима-сан, она очень сильно старалась. Мы пока не знаем, почему так она опустилась на седьмое место, но видно, что она старалась, и мы ей благодарны за хорошее выступление.
И как он оценивает нашу российскую сборную по биатлону?
Россия, но боятся мену блайндно сенсуа цюку на текимашта.
Наконец-то российские спортсмены с нарушением зрения, плохо видящие, наконец-то стали сильными, я считаю.
И несколько слов пожеланий нашим слушателям на японском языке.
Конничива, Россия, но мено шоугай но ката гамбатте кудасай.
Господа россияне с нарушенным зрением, с плохим зрением, я желаю, чтобы вы все были здоровы и счастливы.
И у нас есть еще одно обещание, которое мы дали нашим слушателям. Это рассказать немного об Олимпийском парке, Лена.
Да, Олимпийский парк достаточно большая территория, около 200 гектаров земли. И в сутки Олимпийский парк посещает 120 тысяч человек. Выглядит он так. Сначала идет такая протяженная дорожка, как только входите. Слева и справа объекты выставочные, я потом о них расскажу. И дальше она, дорожка, разделяется на 4 таких коридора, которые окрашены в разные цвета. Это для удобства, чтобы не создавать толпы и чтобы направлять потоки. То есть волонтеры показывают себе идти, если много людей, по левым дорожкам, либо по правым дорожкам возвращаться. И если идете обратно, они же также распределяют, говорят, какие дорожки к железнодорожному вокзалу, а какие к автобусам. Так вот, после этих дорожек идет такая большая круглая площадь. Если смотреть слева направо, то есть по часовой стрелке, то у нас слева находится ФИШ, тот самый, где будет сегодня закрытие в 8 вечера. Затем шайба, где проходил хоккейный матч Паралимпиады и во время Олимпиады женский хоккей. Дальше идет большой ледовый дворец, где проходил хоккей олимпийский. И во время Паралимпиады он закрыт был. Ледяной куб следующий, это кёрлинговый центр, который был открыт и во время Олимпиады, и Паралимпиады. Дальше Адлер-арена, конькобежный центр, во время Паралимпиады он не работал. И следом по правую руку получается уже айсберг, это дворец зимнего спорта, самый такой красивый, он голубого цвета, много очень стекла. Там проходили соревнования по фигурному катанию во время Олимпиады, и во время Паралимпиады он тоже не работал. Вот. А если говорить о выставочных комплексах, то по левую руку идут комплексы Самсунга, в котором проходил проект «Диалог в темноте». Это экскурсии для зрячих людей, которые проводят незрячие. Ну, там есть разные возможности. Можно покидать камушек в речку, можно потрогать все спортивные снаряды, которые используются на Паралимпиаде. Можно попить кофе в баре. И все это происходит в темноте. Затем есть павильон Audi, в котором показаны машины с ручным управлением для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Следом мегафон, главный спонсор Паралимпиады и Олимпиады, там показаны новинки. И стена мегафона, вот этого куба их выставочного, сделана так, что люди, которые заходят внутрь, могут оставить, как бы считывается их лицо, и в объеме оно проецируется вот на эту стену. То есть если сбоку смотреть, вы видите прямо объемное лицо человека, который вот оставил след в этом выставочном центре. Дальше самый популярный павильон – это история Кока-Колы. Он состоит из такой длинной траншеи. Внутри рассказывается история напитка, говорится о том, что он поддерживает олимпийское движение с 1928 года, что это первый напиток, который побывал в космосе. Там показаны все бутылочки, как они трансформировались за время существования бренда, также как изменялась надпись, логотип, сам бренд и так далее. Вот самый посещаемый павильон, в него ведет всегда большая очередь. С утра до вечера в Олимпийском парке можно наблюдать ее. Дальше небольшие кафе, это все по левую руку. По правую руку расположен длинный-длинный павильон, который, на котором написано «Россия вперед». Это павильон относится, в будущем будет относиться к «Формуле-1». То есть, как я рассказывала в одном из дневники, это такая небольшая трибуна. Ну а сейчас в нем расположен выставочный центр, представляющий все регионы России. Вот там мне удалось побывать, и я выбрала наиболее интересные и экзотичные регионы. Это Челябинск, Адыгея, Ямал, Ненецкий округ. Давайте послушаем о них информацию.
Как вас зовут?
Меня зовут Лена, Уральский федеральный округ.
Расскажите, для непосвященных, входим и видим вот такой камень какой-то необычный, что это?
На входе у нас в экспозицию представлен самый маленький кусочек метеорита. 15 февраля 2013 года в Челябинской области упал метеорит, упал, к счастью, в озеро Чебаркуль. Этот кусок, который нашли первым, у него вес всего 8 килограммов, а самый большой кусок, который достали со дна озера Чебаркуль, 560 килограммов, он выставлен у нас в экспозиции в Краеведческом музее.
Какие из предметов представлены здесь наиболее древние?
В Челябинской области Южный Урал в первую очередь известно как промышленное сердце России, как золотые руки России. Но если Челябинск появился в 1736 году, мы начались, в принципе, с желания Петра иметь свое оружие, это требовалось руда и прочих, когда начали исследовать Уральские горы, то правильнее, наверное, говорить о том, насколько сохранились традиции мастеров тех времен в сегодняшние дни. Мы считаем, что даже если бы не упал у нас метеорит, нам есть чем по праву гордиться. Каслинское чугунное литье, златоустовское гравирование, златоустовская булатная сталь, они известны во всем мире. Поэтому правильнее было бы сказать не самые древние, а, что называется, действительно вызывающие восторг и весьма-весьма достойное уважение.
В сфере спорта проявили ли себя челябинцы?
Челябинская область известна в первую очередь шестикратно золотой олимпийской чемпионкой Лидией Павловной Скобликовой. И, кстати, здесь у нас представлены именно те коньки, на которых она в 60-м году в Сковеле взяла две золотые медали, а через 4 года в Инсбруке, пробежав 4 дистанции, взяла еще 4 золотые олимпийские медали. Помимо конькобежцев у нас есть еще и биатлонисты. Их у нас два мощных хоккейных клуба, Челябинский трактор и Металлург из Магнитогорска.
Что за медаль вот представлена здесь?
Мы начали с того, что у нас 15 февраля 2013 года упал метеорит. Физика: горячий входит в холодное, он рассыпается, и наши мастера, вот эти известные златоустовские мастера, белая сталь и уникальная технология гравирования золотом, предложили изготовить памятную медаль, в которую вставить кусочек метеорита. Вот на нашей экспозиции до 16 февраля было представлено 10 медалей, которые предполагались к вручению завоевавшим золото как памятная медаль. Согласно протоколу Олимпийских игр, никакая иная медаль, кроме олимпийской, не имеет быть права вручена в ходе Олимпийских игр. Поэтому мы эти 10 медалей передали в национальные олимпийские комитеты для последующего вручения спортсменам дополнений. Я очень рада, что две медали останутся в России. Это наш саночник Третьяков и наш победитель в шорт-треке Виктор Ан.
К сожалению, у нас нет времени прослушать остальные фрагменты. Я думаю, мы их дадим отдельно. Лен, а расскажи нам, пожалуйста, кто такие фалеристы?
фалеристы – это люди, которые коллекционируют нагрудные знаки, в том числе медали и значки. А фалеристов действительно развелось в Сочи немерено. Я их видела и в Олимпийском парке, и на мосту, который ведет к медиацентру, и наверху в горном кластере. То есть они везде. Они выставляют все значки, которые у них есть, и пытаются обменяться либо продать. Но чаще обменяться. С людьми, которые приехали сюда, тоже такие же фалеристы, любители значков. Причем есть медали разных, а значки из разных олимпиад и паралимпиад, в том числе из Московской Олимпиады 80. И мне удалось тоже поговорить с одним из фалеристов из Сочи.
Расскажите, что за значки, какие олимпиады?
Тут связано с олимпиадой, вот обмен значки на значки, ну кому вот какая нравится эстетика имеет, ведь мы собираем паралимпик и олимпик, вот значки, и вот свой обменный фонд приносим и как бы меняем на другие значки, которые у нас нет в коллекции.
Но вы меняете те, которые повторяются у вас, или вы можете поменять и уникальный значок?
Нет, ну как бы желательно, что тебе нравится, оставить себе. Повторы приносить, менять.
Какие значки, каких олимпиад вам больше интерес?
Первое, это зависит от организатора олимпиады. Вот, что организаторы по эстетике красоту значков делают. Второе, команды. Если много болельщиков в этой команде, то спрос именно в этой команде. Вот. Но любой болельщик хочет на память оставить хотя бы один значок своей команды. И третье – эстетика.
Как оцениваете с эстетической точки зрения значки нашей Олимпиады и Паралимпиады 2014 года?
По какой, сколько баллов?
Давайте 10-бальная.
5.
А какие виды спорта? Там же у каждого вида спорта свой значок.
Да.
Какие наиболее интересные и красивые?
Ну, вот очень красиво. Вот делали партнерские, вот несколько. Вот. А есть некоторые партнеры, которые... Им надо единичку ставить по 10-бальной. Потому что они сделали из пластмассы, которую как-то никто не хочет себе в коллекцию. Сделали без эстетики, без души.
Вы сами как давно начали этим заниматься? Почему?
Я с 5 лет занимаюсь.
А в семье еще кто-нибудь занимался?
Отец занимался.
Самый ценный ваш значок для вас, самый дорогой в вашей коллекции?
Свой личный знак, который я сам получал.
Когда? Расскажите.
Ну, это...
Это что-то личное, да?
Лично, да.
Но это на играх каких-то?
Нет, это в армии.
Понятно. Удалось ли вам побывать на играх,
да,
в соревнованиях?
Да.
Что видели?
Хоккей, кёрлинг.
Это олимпиады?
Олимпиада и паралимпиады.
И как вам?
Вот я, если был бы президентом России, всех участников паралимпиады наградил бы за личное мужество.
Вы как житель Сочи, просто интересно, как сильно изменился город из-за строительства здесь олимпийских объектов?
Отлично, что наконец-то город начал приобщаться к спорту. Культура города повысится.
Время неумолимо, и подходит к концу наш дневник 11-х зимних паралимпийских игр. Подходит к концу эта серия. Но прежде чем завершить, мы хотели бы поблагодарить людей, которые действительно трудились как паралимпийцы и готовили эти программы. Прежде всего, благодарю Олесю Синяк, нашего замечательного, бессменного звукорежиссера. Каждый день, утром и вечером, мы выходили в эфир, и Олеся собирала эфиры. Олеся готовила интервью. Олеся обрабатывала материал. Олеся следила за тем, чтобы все звучало здорово. Спасибо большое.
Особенно хочется отметить наших контент-редакторов Елену Лукееву и Софи Бланш. Надо, кстати, сказать, что Елена впервые выступила в роли ведущей, причем дебют был очень приятным, удачным.
Надо отметить и наших других ведущих. Это, конечно, Маша Ильинская, Маш, тебя.
Спасибо.
Олег Шевкуна, Олег, вас, Игорь Роговских. Спасибо вам, что вы вели эфиры и задавали вопросы, иногда неожиданно. Это был любопытный опыт.
И еще огромное спасибо нашему человеку в Сочи, Елене Колосенцевой.
Елена, ты молодец.
Ну спасибо. Что, друзья мои, сегодня закрытие. Сегодня Хосе Каррерас и Диана Гурцкая будут петь. Наверное, после отбивочки уже. В подкасте, наверное, этого не будет. Вы услышите песню «My Way». Это песня из репертуара Франко Синатры. Ее исполнит Хосе Каррерас в нашем эфире. Что он будет петь на закрытии Паралимпиады, не знаю. А наша серия «Дневник 11-х зимних паралимпийских игр» завершается. Но освещение Паралимпиады на Радио ВОС продолжится на следующей неделе, в следующем месяце. Оставайтесь с нами. Спасибо всем, что были с нами, и всего самого наилучшего.
Пока. Счастливо, друзья.
Дневник 11-х зимних паралимпийских игр на Радио ВОС.